Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях, дорогие моему сердцу, Иван и Елена Галеевы.
Здравствуйте!
Прекрасная пара, и Елена православная, и юрист. Иван вайшнав и врач. И тема у нас, музыкальная передача, тема «Под знаменем добра». Сейчас в современном мире все устали от идей, от поляризации. Все хотят простого человеческого добра. И вот мы сегодня поговорим просто, что такое добро, что такое счастье, что такое человеческие отношения. И, конечно же, послушаем прекрасные песни. Здравствуйте, Елена и Иван.
Пожалуйста. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте. Расскажите о вашей теме. Ваших песнях?
Хотелось бы вместо предисловия, если текст будет хорошо слышно, я постараюсь петь отчетливо. Вот, вместо предисловия первая песня, а потом я расскажу, о чем она. Вот, песня замечательной группы «Мастер», «Небо в глазах».
Совершенства в мире нет, ни к чему оно. Видишь пятна на луне, следы чьих-то быстрых ног. И на солнце пятна есть, их не сосчитать. Трудно вовремя взрослеть и вовремя ближе друга только враг, враг себе ты сам. Небеса в твоих глазах, свинцовые небеса. Звали, но не убежал в дальние края. Никому там не нужна с надрывом душа твоя. Ты хотел свободы, что ж, получи сполна. Чего ее не пьешь, как пили всегда до дна. Ближе друга только враг, враг себе ты сам. Небеса в твоих глазах, свинцовые небеса. Ближе друга только враг, враг себе ты сам. Небеса в твоих глазах, свинцовые небеса.
Так бывает, гитару только настроишь, а она тут же уплывает через мгновение. Вот, почему в качестве предисловия, вот, я на самом деле очень люблю эту группу «Мастер». Спасибо большое Алику Грановскому за то, что он столько лет уже ее поддерживает. Вот, и хотя они в основном поют в жанрах там хэви-метал, панк-рок, вот, у них есть такие вот потрясающие баллады с глубоким смыслом. Вот эта песня, песня о человеческом выборе, о человеческой ответственности и о том, что добро и зло, они внутри нас, и то, и другое, и человек сам решает, и сам выбирает, и, наверное, должен выбирать, да, под каким знаменем ему находиться. Вот, раз уж мы говорим сегодня о знамени добра.
Да, у нас сегодня не только песенный эфир. Мы хотели еще поделиться своими мыслями, которые у нас назрели, назревают каждый день в процессе, там, в том числе профессиональной деятельности. Я как юрист сейчас сталкиваюсь с тем, что вот полное ощущение, что мир сходит с ума. То есть многие очень люди говорят, что стало невероятное число разводов, стало невероятное число каких-то правонарушений, преступлений, что у людей как будто люди на самом деле не знают, куда им метаться, что им делать, и просто многие не выдерживают. Психика просто не выдерживает. И наблюдая все это, если не иметь какой-то веры, если не иметь какой-то книги, может быть, священной, да, каких-то авторитетных писаний, или учителя рядом, которому ты доверяешь, или священника, очень, очень легко впасть вот в эту панику, очень легко впасть вот в это безумие, которое сейчас на самом деле творится вокруг, да, как оно началось с коронавируса, когда люди там сначала сходили с ума от того, как от него защититься, потом сходили с ума от того, что они сидят дома, запертые в клетке, да, и так это перманентное безумие продолжается, я бы сказала, по моим ощущениям, конечно. И вот мне кажется, что сейчас все пространство вокруг становится напряженным все больше и больше, чтобы, ну, это моя версия, версия там некоторых других людей, чтобы проявить в нас все то, что до этого было скрыто. То есть все маски, которые мы до этого носили, зачастую сами не подозревали, сколько у нас внутри всего интересного накопилось. В общем, это время, оно выдавливает из нас все, что до этого мы о себе не знали или мы друг о друге не знали. В общем, чтобы мы очень сильно удивились, да, и имели возможность с этим как-то познакомиться, да, с этим как-то справиться и вырасти, и стать сильнее.
Вы знаете, что удивительно, Леночка? Я спрашивал свою бабушку, она ведь жила в Могочине, и у нее было там две коровы, и там вроде как они не голодали совсем. Как вот войну пережили? Моей маме тоже было 10 лет, 11 началась война. Вот, говорит, как вы даже не заметили шибко. Ну да, мужики ушли, конечно, это да. Но так вот, ну жили, дожили. Вот какой-то такой паники или... Ну, Сибирь далеко, конечно, что там говорить. От театра Европейской войны была. Но все-таки это же война, как бы, да? Спрашивал новосибирцев. Вы знаете, как в 1943 году открыли театр оперы и балета, крупнейший в Азии.
Идет война. На,
ну,
в
43-м его уже, там балет был первый. Вы знаете, говорят, мы так это обрадовались, война войной, а балет по расписанию. Отделочные работы там супердорогие, и все сделали. Все сделали. Балетная группа, кто остался, ну, кого-то забрали, конечно, танцевала там, уж не знаю, голодные или сытые. Довлатов во время войны вот, в Уфе, тут в Новосибирске жил, тоже писал. То есть, другими словами, я почему сравниваю это? Потому что война-то была страшная.
Угу.
На истребление. Это не войнушка была. Угу. Это война была. Это было глобальное безумие. Но люди как-то вот, по крайней мере, у нас в Сибири, мы же про Сибирь говорим сейчас пока что, они как-то вот, вот по моим ощущениям, жили, ну, не то чтобы как и раньше, но чуть беднее и все. Сейчас беднее мы не живем пока еще, слава богу. Ну, вот видите, что
с
говорит
голоду,
юрист.
С голоду никто не умирает. Да, с голоду никто не умирает, но... Все пространство, это такое ощущение, что настолько наэлектризовано.
Или мы стали изнеженными, возможно. Или мы стали такие уже
все вместе,
не готовые.
Все вместе. Вот мне сегодня захотелось найти, освежить вот эту цитату из Евангелия от Матфея про то, что наступит время, да, и когда овцы будут отделены от козлищ. Да, вот, по моим ощущениям, да, это время, оно наступает. И...
Зачитай.
То, что мы сегодня хотели донести до наших, ваших слушателей, это то, что очень важно внутри сейчас быть настороже. Вот как солдат стоит на посту, часовой, да, всегда сохранять вот какую-то внутреннюю ориентацию на свет, на добро. Если мы что-то делаем, да, что бы мы ни делали, всегда внутри спрашивать себя, для чего я это делаю. Ну вот, давайте зачитаю. Евангелие от Матфея, глава 25. «Когда же придет Сын Человеческий во главе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, или от козлищ, и поставит овец по правую свою сторону, а козлищ по левую». Вот. И кто-то считает, что это там про второе пришествие, про, значит, про последние времена, про, или про то, когда там жизнь после смерти, да, что это будет. А по моим ощущениям, это сбывается вот сейчас при нашей жизни. И интересно то, что есть такое мнение, я в нем все больше убеждаюсь, что рай и ад – это не какое-то место, куда душа попадает после смерти. Это вот мы переслушивали с Иваном протоиерея Дмитрия Смирнова, Царство его небесное, про то, что, сынок, да ты уже в аду, ты посмотри, тебя все раздражает.
А Махаям говорил, рай и ад – две половинки души.
Да, да, если... Если у человека совесть нечиста, если он много где поступал с другими несправедливо, если он корыстен, если он все время хочет чего-то своего, да, эгоистичен, если он хочет быть режиссером вот этого театра, да, хочет там, ты поступай так, ты поступай вот так, я вот все тут распланировал, я, значит, там хожу на работу, поэтому у меня там через... год должна быть машина, через 5 лет квартира, там, жена там делает это, дети вот там послушные, хорошо учатся. То есть это такой тонкий эгоизм, и вот когда что-то идет не по его, его все раздражает. И даже соловьи его раздражают, да, что бы ни происходило, этот человек уже, можно сказать, находится в аду. И вот сейчас мы видим... Я даже ну, по себе замечаю, что когда, казалось бы, все хорошо, да, какие-то мелочи начинают раздражать, и я наблюдаю за тем, что из меня вылазит. Я думаю, ох ты, я раньше этого про себя не знала. И вот общая такая напряженная атмосфера, казалось бы, глобального такого не происходит, чего-то как вот в войну, да, нету вокруг нас, слава богу, там ни взрывов, ни бомбежки, ни голода такого, что прям... Что умирали с голода, но все вот это нагнетается, да, вот это информационное поле, людское поле, все градус повышается, повышается, повышается. А для чего?
Я вчера разговаривал с своим другом, ему тоже под 60, он пастор одной из небольших общин в Яшкине. Ну, я говорю, хочу взять у тебя интервью, ты много лет работаешь. Ты знаешь, говорит, я приезжаю домой в воскресенье в 11 вечера, я мертвый. Но, говорю, ну, ты же скоро умрешь, так нельзя работать. Ну, и себе задаю вопрос, что может ставить человеку, у которого дети уже выросли, уже и внуки, так вот, это тоже какое-то безумие, считаю. Я говорю, так нельзя жить. Это ну как это? Ни выходных, ни проходных, это что за жизнь такая?
Вы знаете, мне кажется, мы очень долго жили в какой-то расслабленности. Нам казалось, что вот жизнь у нас там с каждым годом будет лучше и лучше, ВВП растет, там у каждого уже дома по стиральной машине, по фену, утюгу и так далее. Мы все еще недовольны, и мы все еще хотим чего-то большего, да. А оказалось, что в это время надо было, наверное, работать. И теперь приходится наверстывать. Я могу сказать, что меня заставляет вот с утра до вечера и даже иногда до ночи вот тоже вот в такой круговерти это желание помочь людям. То есть я некоторое время назад, ну, не хочется хвастаться этим, просто хочется поделиться. Я думала перед эфиром, стоит ли так публично это озвучивать, но, может быть, кто-то найдет что-то ценное для себя. К Какое-то время назад я попросила: Господи, если я могу что-то сделать, если я могу побыть твоими руками, если я могу кому-то помочь, пожалуйста, дай мне какое-то служение, да, и тут пошло. И тут пошли просто косяком куча людей, которые звонят, там, просят какого-то совета, да, некоторые звонят и просят чего-то нереального, и я пытаюсь как-то их вразумить.
Знаете, один мой друг, он айтишник знаменитый в Кузбассе, он в пятницу в 17:00 выключает телефон, полностью выключает, и включает в понедельник в 8 утра. Это время для семьи, это время для Бога, извините. Потому что, говорит, иначе не дадут выходных, никто не даст.
Среди айтишников это, кстати, распространено. Вот, отключать гаджеты на выходные, ходить куда-нибудь в горы, на природу, в походы, заниматься спортом, там, на велосипедах, пешком и так далее. Да.
Ну, Господь Лену не поймет. Она просила, чтобы к ней обращались.
Не, ну у меня и, да, и баланс, конечно, тоже важен.
Про ад мне почему-то вспомнилась ситуация еще вот до начала специальной военной операции, попытка государственного переворота в Казахстане, когда мы в рамках союзного договора, ну, Россия имеется в виду, вела туда войска, чтобы это все разрулить, вот. Но мне вспоминается, о чем кричала молодежь и элита, в том числе у нас в России, там, в Казахстане, когда разбомбили Алматы, начались проблемы с интернетом. Верните интернет. То есть проблема не в том, что там, грубо говоря, людей убивают, да, портят инфраструктуру, грабят мародерство. Проблема в том, что интернета нет. И вот получается, что ад для некоторых людей – это вот это проблемы с интернетом. Вот проблемы с интернетом начались, все, начался адский ад.
В общем, мы хотели сегодня с Иваном говорить о том, что не нужно списывать на обстоятельства, не нужно списывать на какие-то там события, на то, что вокруг все плохо. Не нужно списывать свое раздражение, свой гнев и свою муть, которая вылазит в ответ на это. Это просто настало время проявиться всему этому. И у нас есть
спровоцировали, а ты не устоял.
Да, да, я не помню, кто сказал, но прекрасная фраза, кто-то из священников православных тоже, что моя самая большая задача, чтобы зло не прошло дальше меня, чтобы оно на мне закончилось, остановилось.
Да, это отец Александр говорил об этом,
Чуркин,
я помню. Да,
Печуркин.
Да.
Вот, и у нас есть прекрасная песня Дмитрия Ревякина, почти что нашего земляка, новосибирская группа.
Нет, это песня Александра Башлачева, Дмитрий Ревякин
исполняет.
Он только исполнил ее, да, но написал музыку для нее немножко по-другому. Вот. Но вообще это Александр Башлачев.
Давай подстрой немножко гитару. Эта песня для меня про то, что даже если разбит царь колокол, да, даже если нет какого-то одного большого колокола, который может собрать всех вокруг себя. Ну, значит, время нам самим становиться колокольчиками. Песня называется «Время колокольчиков».
Да, нам довелось, кстати, быть совсем недавно в Томск приезжал к нам Ревякин с концертом, нам довелось там быть на этом концерте, вот, и эта песня там исполнялась, вот, пробирает прям, правда, до костей, до кончиков.
Долго шли с ноем и морозами, все снесли и остались вольными, жрали снег с кашею березовой и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика. С каждым днем времена меняются, купола растеряли золото, звонари по миру слоняются, колокола сбиты и расколоты. Что ж теперь, ходим в круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную ворона. Эй, выводи коренных с пристяжкою и рванем на четыре стороны. На сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы, и давно все узлы развязаны. Где все дороги радуга, и быть беде нынче нам до смеху ли. Но если есть колокольчик под дугой, то все, давай, 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 заряжай, поехали. Загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков. Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем сутками и литрами, и не поем. Ведь уже отвыкли, мы долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, подождем. Оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть распит батюшка-царь колокол, мы пришли с черными гитарами. Ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл звончика, свистопляс, славное язычество. Я люблю время колокольчика. Время колокольчика.
Здорово. Елена, можно к вам такой вопрос, как православному человеку?
Давайте.
Завтра у нас в 18.30 будет вот здесь, на Алтайской 31, межрелигиозный диалог по теме «В чем отличие католической и других западных традиций от православной?». И я там взял на себя смелость, не свой, конечно, текст, я не богослов, что православие оценивает в основном, по сути, спасение коллективное, во-первых, а во-вторых, как чудо. То есть, которое умом как бы не объяснить. Вот вы согласны с этим тезисом или он насквозь лживый?
Я согласна с этим тезисом, да. Я буду чисто собственное мнение. Я не ортодоксальный православный христианин. Я только по моему опыту могу сказать, что когда бывает тяжелое время, тяжелые какие-то моменты, даже не обязательно снаружи какие-то тяжелые обстоятельства должны быть. Я думаю, каждый человек испытывал когда-либо какую-то депрессию, да, непонятную. Иногда это совпадает с внешними моментами, с какими-то сложностями, иногда не совпадает. Но в такие моменты молитва, она действительно помогает. То есть достаточно один раз вот это ярко пережить, да, когда ничто не предвещало, вот ты сам по себе сидишь в каком-то мраке, в каком-то тумане, такое ощущение, что в каком-то подвале, и действительно все тебя злит, все тебя бесит, все тебя раздражает, и не видно ни конца, ни края. И если ты обращаешься искренне, горячо к чему-то высшему, да, неважно, как ты его называешь, Иисус или Магомед или Кришна, Аллах, не знаю, просто Господи, Господи, если ты есть, помоги мне. И когда ты слышишь ответ на это и чувствуешь, как тебя вытаскивают из того, в чем ты сидел и из чего не мог сам выбраться, ты понимаешь, что действительно только ну, на чудо вся надежда.
Мне кажется, вайшнавизм и православие в этом плане очень близки, потому что, ну,
да, да.
Насколько мне известно, в вайшнавизме тоже молитва – это вещь индивидуальная, она у нас называется намаручи, вот, а спасение, оно коллективное. То есть санкиртана, самья киртана, совместное спасение через совместное богослужение. Вот. То есть, казалось бы, да, молитва индивидуальная, а спасение только коллективное. То есть вот здесь приоритет. В этом плане очень-очень-очень это близко.
Без Бога, конечно, никак. Но мне кажется, что многие мы с вами, многие люди, да, долгое время слишком надеялись на Бога, что Он придет и всех спасет, и выручит, и так далее. Мне кажется, сейчас пришло время самим уже что-то сделать, чтобы, ну, может быть, это звучит как-то глупо и наивно, да, построить рай на земле. Очень сложно представить вот в ситуации, в которой сейчас мир погрузился, очень сложно представить, как возможен вообще рай на земле. Но если вспомнить, да, что некоторые люди сейчас уже находятся в аду, то можно провести параллель, да, какое-то противопоставление и понять, что в тех же самых обстоятельствах многие люди находятся в любви, в благодарности за то, что они вообще существуют, за то, что они дышат, за то, что рядом с ними есть близкие. И при тех же самых обстоятельствах я знаю много людей, которые радуются на самом деле искренне, не на показ, каждому дню. И можно сказать, что они сейчас в раю практически живут. Вокруг них есть любящие друзья, родные, близкие. И они радуются тем отношениям, которые вокруг них. И для них внешние обстоятельства не играют такой роли. И построить Царство Божие на земле – это не пустые слова для меня. То есть мы сами каждый день строим вокруг себя свой мир.
Да, ну, как минимум постараться в своей семье построить что-то близкое к Царству Божьему.
Но для этого надо работать. Для этого надо много трудиться. Давай. Бог, Россия и любовь.
Да, песня Виктора Третьякова. Бог, Россия и любовь. Так, строят? Болелась голова, то ли хворь, а то ли с глаз исковеркала молва весь словарный мой запас. Что-то лопнуло внутри, перепутав смысл слов. Понимаю только три: Бог, Россия и любовь. С Богом встреча впереди, и я с распятием на груди, будто нищий посреди тротуара, за душою ни гроша, а тем она и хороша. Вот тебе моя душа, а вот гитара. Господи, вот тебе моя душа, а вот гитара. А Россию, мать мою, да без пол-литра и не понять. И я как выпью, так пою,
мою Россию, мать. Пес коричневый и злой, а возле ног ее лежит. Хочет знать, кто я такой. Ой, то ли русский, то ли жид. И я боюсь, сомкнется круг, и пес цепи сорвется вдруг, и насытится из рук комиссара. Ох, горька судьба раба, но если позовет труба, вот тебе моя судьба, а вот гитара. Россия, вот тебе моя судьба, а вот гитара. Черт не шепчет, брось перо, и судьбе не прикословь, он будет выигрыш на зеро. А я поставил на любовь все, что можно, перебрав. Да пусть любовь меня взрастит, и скажу, что был я прав, если сын меня простит. И у Бога на глазах, весь в несбыточных мечтах, опьянею я в цветах от нектара. Что будет, а пока вот тебе моя рука, а вот гитара. Любимая, вот тебе моя рука, а вот гитара. Разболелась голова, то ли хворь, а то ли с глаз исковеркала молва. Весь словарный мой запас, что смысл слов. Слов осталось только три: Бог, Россия и любовь.
Да. Спасибо Виктору Третьякову. Это одна из его старых-старых песен, очень давно написана, но вот она до сих пор с нами, и не только с нами. Вот очень актуально. Вот, великие поэты, они иногда пишут песни, которые сквозь столетия проходят.
А когда написано?
Ой, то ли в конце 80-х, в начале 90-х. О. Да, я сейчас точно не скажу, какой год, но это одна из его первых песен.
Ну, мне кажется, чтобы вот так относиться к жизни, да, ничего не бояться, не жалеть себя, не искать какой-то выгоды своей, да, и быть преданным делу своему, любому, вот которым ты сейчас занимаешься, надо быть немножко самураем.
Ну, да.
На самом деле сейчас мир, он вообще вот такой вот многоплановый. Вот знаете, у нас такой смешной был случай в семье. У нас в семье 4 человека. И, знаете, спонтанно вырвалось. Одни, значит, где-то провоцируют, а другие реагируют. И вот у меня спонтанно вырвалось. И я говорю, не буду говорить с кем. Мы вдвоем провокаторы, а вы вдвоем ораторы. То есть на самом деле вот весь мир, он такой. Есть провокаторы, есть ораторы, но на самом деле все... вот перепуталось. На что орать и что провоцировать? Уже все
перепуталось. Смысл слова оратора — это юмор, да? Понял.
Ну, имеется в виду реагирование. То есть орёт. У нас дети по-простому орут. Вот это ора.
Ну, я могу сказать, что я последнее время с моими подростками тоже часто выступаю оратором.
А они провокаторы, да?
Да, они провокаторы.
Да. И мы очень часто не справляемся, да.
Нет, а я
не
к этому...
знаешь, что лучше.
А я сейчас к этому по-другому стала относиться. Я как-то пересмотрела, наверное, свое детство, поняла, что я благодаря бабушке, которая на меня тоже много орала, как вы говорите, ну, это на самом деле так, я стала намного сильнее. Я стала намного устойчивее и намного трудолюбивее.
Ну да, это они умели. Вот. Они были трудоголики.
Да, они были трудоголики, mm-hmm. они умели так вот словом так зацепить, так пропесочить, вот, что я понимаю, что если бы не она, я, наверное, выросла бы жутким эгоистом. Жутким просто, потому что у меня эго, у меня это в экран не вместится. Эго огромное, но эго это неплохо, если с помощью этого эго ты делаешь такие же большие дела. Вот это я.
Если ты пытаешься служить другим.
Да. Вот. И я пересмотрела роль полицейского, да, что вот такой плохой полицейский, он на самом деле плохой. А плохой ли? То есть...
Ну, по крайней мере, правду мы говорим только в гневе, а в обычное время мы лицемерим.
Да, есть такое дело. Да.
Тем более к начальничку, знаем, что он жуткий бывает, там, такой-сякой, никакой. Ой, начинаем. Но зато, когда уже увольняемся, мы вам всю правду скажем.
Это, конечно, очень, очень редкое умение говорить правду мягкими словами, да, как там.
И в любых обстоятельствах.
Да. Ну да, там, если... Ну я просто мы сегодня, да, это одна из тем, которые мы хотели затронуть, что вот так называемый плохой полицейский, да, или так называемое зло, такое уж ли оно злое? Ты, Иван, хотел сказать.
Я хотел сказать про семейные отношения. Вот этот известный анекдот, да. Как вы воспитали таких замечательных детей? Ну, как? Обман, подкуп, насилие, шантаж.
Манипулирование.
Да, манипулирование. То есть, иногда под знаменем добра родители применяют такие методы, чтобы воспитать хороших, сильных, устойчивых детей.
А я просто перестала бояться откровенно там где-то поругаться, да, откровенно где-то покричать. Я перестала этого бояться, ну, по крайней мере, как сказать, после какого-то возраста, конечно, на маленького ребенка кричать бессмысленно и вредно, вот, но...
Я бы хотела маленький комментарий. Дело в том, что вот гнев, когда он порабощает самого того, кто гневается, он становится слепой и глухой.
Да.
Угу. Потому что не видит и не слышит. На самом деле и правда такая искаженная получается. Но если, так сказать, отстраниться и гневаться сознательно, то есть не входя в роль, а исполняя ее, это очень важно. Потому что иногда человека надо на что-то сподвигнуть.
Стряхнуть.
Да, а иначе...
Поднять с дивана.
Да, иначе трудно человеку, ну, как бы такое вот трудно трансформируется.
Я могу сказать, что да, это искусство, которое мне вот в последнее время как-то приоткрывается, с помощью гнева вершить какие-то добрые, хорошие дела, потому что ну, это просто жизнь нас учит. Мы вроде бы нас учили всегда, что гневаться это плохо, да, но иногда вот тебя жизнь просто ставит в такую ситуацию, когда один человек явно сильнее, и он творит ужас что. Другой человек явно слабее, но его учили не гневаться. И он не гневается. И чем больше он не гневается...
Тем больше тот гневливый человек садится ему на шею и пользуется.
И ладно, если садится на шею, он просто иногда начинает творить страшные вещи. И я как юрист в силу профессии иногда защищаю таких людей, но у меня много просто там моих друзей, да, которые я даже вот...
Вам приходится иметь дело с социопатами?
Да.
Вот Гитлер, он же был очень такой гневливый, но однажды он напоролся на покойного какого-то генерала очередного, по привычке заорал, еще до войны было дело. Тот так спокойно на него поглядел, он был фон, то есть настоящий дворянин. Я никому в жизни не позволял, и вам не позволят разговаривать. В нем проснулся буржуа тут же, он заюлил и извинился.
На самом деле в ведах есть понимание сатья граха, это праведный гнев, то есть гнев во имя какой-то важной духовной цели, то есть решить сразу духовную задачу, то есть изменить личность. То есть, чтобы она не деградировала. Это нормально. Гнев этот считается тот, который не несет последствий. И он не оборачивается к человеку. А так гнев-то прилетает к себе любимому.
Ну, это главное вот... здесь, наверное, не... не подменять внутри, стараться, то есть вот этот...
Не обманывать себя.
Не обманывать себя и других, пытаясь выдать свою слабость и гнев от слабости за праведный гнев, потому что иногда гнев, так хочется...
Гнев — это всегда слабость. Гнев — это всегда слабость.
Нет.
Это, как биолог скажу, это, ну, врач, кстати, сидит. Гнев — это слабость нервной системы. То есть человек, как написано в Библии, что как крепкая башня, да, которую человек может управлять своими чувствами, а гневливый, я вот гневливый, кстати, очень, Леночка уже знает, на передаче было дело, вот, срываюсь, и это просто слабость нервной системы.
Может быть, в большинстве случаев, но иногда я сталкиваюсь с такими ситуациями, что в отношении с детьми, что в отношении с клиентами. Вот пока ты говоришь спокойно, они тебя будут изматывать, проверять эти границы на прочность. Ну дай. Это бесконечно может продолжаться. Хочу. Даже вот в случае со взрослыми людьми, взрослый дядька. Хочу. Сделайте мне, как я хочу. И когда ты уже... Иногда, чтобы вот эту вот границу четко поставить, показать ему, именно гнев пригождается. Уже конкретно человек не понимает спокойно. Нет! Ну, как бы да, так да, вот да, с гневом, да?
Да?
Нет. Что гнев помогает выстроить границы. Я не помню из... Ну, это я вот недавно у Дмитрия Троцкого услышала про то, что чувство такта это... И чувство меры, по-моему, из... иудаизма. Господь есть чувство меры, то есть знать время, место, обстоятельства. Это значит знать, где что применять. Там, где против тебя более слабый противник, конечно, гнев не обязательно применять, но если против тебя более сильный, хотя бы физически, допустим, да, то гнев, он помогает иногда именно отстроить эту границу и показать ему, что нет, ты не пройдешь здесь. Тебе это не удастся сделать, потому что это неправильно.
И с точки зрения медицины, мне еще хотелось бы сказать, раз уж договорили, да, есть гнев действительно как слабость нервной системы.
Истощение.
Вот, истощение, когда, да, нервная система не справляется, и нужно, ну, и это как такая защитная реакция для организма. А есть гнев как управляемое оружие, когда человек, ну, это не то, чтобы прям вот...
Ну, это уже напускной гнев.
Напускной гнев, да, управляет, но это не настоящий гнев, да. Но как оружие он используется иногда для достижения определенных
результатов. Это напускной гнев, который вот военный. У меня отец всю войну прошел, я говорю, ура кричали? Никогда, только маты. Ага. Никаких ура никогда не кричали, он 5 лет воевал.
Ну, это, наверное, для фильмов.
Ну, для фильмов ура, а в жизни только говорит, маты.
Ну, не всегда это гнев, мне кажется, это еще и эмоции, которые, когда человека переполняет, вот возможность как-то их выплеснуть вовне, чтобы легче стало. Вот. Не только гнев, но и другие эмоции
Флаком,
тоже.
Да.
Да.
Я буквально вот добавлю, 20 лет назад у меня было сильное откровение, когда мне учитель сказал, что философия... Я считала, что это любовь к истине, да, но это все знают, все понимают. Он сказал, что философия основывается на гневе. Я говорю, как-то не понимаю этого. Он говорит, чтобы преодолеть какие-то вещи и понять истину, она нас основана на преодолении. И вот это преодоление, это и есть гнев. То есть гнев, он как орудие, это вообще божественная энергия. Вообще, вот гнев – это божественная энергия. То есть, это она просто в материальном мире, она более такого низкого плана, она может использоваться по-разному, но вообще это божественная энергия.
Вот, вы классно сказали, что плохое это оружие или хорошее зависит от того, в каких целях мы это используем.
Да.
То есть, гнев – это просто оружие.
Ну, вот вы юрист, неужели вы можете гневаться, так сказать, театрально, вот, не чувствуя внутри себя обиды? Можете?
Дело не в театральности, а дело в том, что я могу испытывать гнев, да, вот физически у меня будет сердцебиение ближе и так далее, но при этом какая-то часть внутри меня остается спокойной. То есть, ну, это, я говорю, только-только прикасаюсь к постижению этого искусства.
Меня трясет. Я никакой части не стою спокойным.
Ну, это громко. Чуть-чуть, наверное, буддийские вещи, да?
Да, интересно.
Такой наблюдатель чуть-чуть внутри. То есть я вот, да, в отношении с сыном-подростком тоже иногда могу разгневаться. Это и не совсем театрально, и не совсем вот сказать, что я прям вообще там разозлилась на него, да? Я разгневалась, я его сдвинула с места, как бы, и дальше я спокойна.
Как артист, не сливаясь с ролью.
Ну, типа того, да.
Классно.
Я сейчас вспоминаю Гаудия вайшнавизм, свою школу, как это у нас в традиции было. То вспоминаю великих святых и учителей, которые очень часто использовали гнев в качестве оружия, да, даже если вот нашего Сарасвати Такура вспомнить, великого Ачарию, который, когда по свидетельству его учеников, когда он гневался и кричал, он становился весь такой багровый, такого цвета у него лицо становилось, и ученики говорили, он был страшен и прекрасен одновременно в этом состоянии.
Его и звали Симха-гуру,
да.
То есть Лев-гуру.
Вот, и даже мой учитель, он иногда, чтобы до своих учеников что-то, ну, до ближайшего круга учеников что-то донести, он иногда позволял себе.
Ну, вот Гитлер, да, мы знаем, что он же интересовал людей своим гневом. Ну, где он проклятие, то, что обманули якобы нацию, нация достала Парижа, и в это время вели, что они проиграли. Это вообще уникальный случай за все 2000 лет истории из войн. Они дошли до Парижа 60 километров. И всем им сказали, немцам, что вы проиграли, ребята, давайте платите по рации. Хотя их войска были в России, чуть до Киева дошли, были войска же. Они завоевали пол Европы. Им объявили, ребята, война заканчивается, платите по рации. И вот Гитлер так этот гнев в себе распалял, как будучи воином, а потом уже и оратором, что он нейтрализовал миллионы этим гневом. И вот, пожалуйста, чем кончилось.
Ну, да. И еще мы хотели затронуть такую тонкую тему, но это очень вещи такие, ну, скользкие, что ли, на которых легко подскользнуться, если есть привычка обманывать себя, про то, что вот это так называемое зло, против которого мы боремся, против которого мы гневаемся, против которого я лично борюсь, как юрист, допустим.
Против которого мы под знаменем добра с пеной на губах выступаем, да, иногда.
Оно на самом деле тоже нам помогает. Оно иногда нам помогает вот встать под эти знамена добра. То есть я наблюдаю историю вот уже нескольких моих друзей, скажем так, подруг, друзей, которым разные ситуации, когда их в жизни с ними поступали откровенно несправедливо, а они вот так вот кротко терпели, старались не гневаться, быть такими хорошими. Это и моя, кстати, история тоже. Я тоже думала, что там быть доброй, это хорошо и так далее. Но вот эти несправедливые ситуации, вот это так называемое зло, оно помогает занять очень четкую внутреннюю позицию, что я не позволю, допустим, там, вот этому человеку так обращаться со мной или с моими детьми. Я не позволю этому человеку творить то, что он творит.
Даже Иисус, когда он рукоприкладствовал и выгнал там миновщиков и быков с храма, про него сказали, ревность по доме Божьем снедала. То есть гнев это тоже съедает же он когда.
Да. Так вот это так называемое зло, оно помогает нам внутренне вырасти, оно помогает нам внутреннюю уверенность какую-то приобрести, и из такого аморфного, непонятного состояния встать, да, и задать себе вопрос, что я хочу быть добренькой для всех, или я хочу действительно что-то стоящее сделать, да, там, защитить правое дело, допустим. То есть есть такое понятие вот в ведической культуре, то, что зло на самом деле, оно служит добру. Ну вот, как в православии. православии говорится, что дьявол действует с попустительно, как бы с, ну, с ведома, да. С попущения.
В Фаусте сказано о дьяволе: часть той силы, что вечно хочет зло, но вечно творит добро.
Угу. Вот, это есть вечно и в православии, зла, что благо. Господь, да, попускает вот это зло для чего-то. Так и вот Иван лучше расскажет. Лучше
я меня. Только добавлю, да. Добро и зло на службе у любви.
Да.
То есть это две половинки, которые служат одному целому.
Ну да, если допустить, что Всевышний полностью управляет всем и все контролирует, как и сказано в авторитетных священных писаниях, то зло – это тоже его инструмент, получается, для того, чтобы нам что-то дать понять, научить нас чему-то. То есть это с помощью зла Всевышний тоже нас ведет к чему-то, ведет по пути. И вот дальше было бы уместно спеть вот эту песню, которую мы приготовили. Песня называется «Ниточка» Ирина Валентиновна Орищенко, автор-исполнитель из Горно-Алтайска.
И девизом можно служить слова Йова многострадального жене, когда она говорит: ну уж умри, да поругай Бога, да помри. Он говорит: ты говоришь как безумная, неужели мы добро от Бога будем принимать, а зла не будем? То есть зло надо принять.
Пока еще, да, пока гитара настраивается, мне вспомнилось то хорошее, что было в Советском Союзе. Там много было неоднозначного, но то хорошее, что однозначно было, это какое-то неравнодушие.
Да.
Если ты видишь, что, там, допустим, там сильный бьет слабого, да, человек подходит и вступается, не проходит мимо. И в этом плане вот это зло, да, оно помогает как-то вырасти.
Я так скажу, что я, конечно, радовался, когда ушли коммунисты, но ведь они были пуритане. По сравнению с нынешними ворами, они были вообще пуритане.
Да, то есть я хочу сказать, что вот это вот неравнодушие, да, не допустить, если на твоих глазах творится какое-то что-то неправильное, неправедное, что-то греховное, что-то, какое-то преступление, приложить все силы, все возможные, чтобы вмешаться в это.
Угу.
Это ведь тоже вот эта вот внутренняя позиция, про которую мы сегодня хотим говорить.
Ну и понимание второе еще, что в коммунистическом режиме было хорошо, понимание и воспитание детей и молодежи в духе коллективизма, что приоритеты общества, они выше, чем потребности индивидуального человека. Да, потребителя.
Потребитель, не просто личность.
Да, но я в этом свете хотела сказать, что вот эта внутренняя позиция очень твердая, да, ориентация на добро, это хорошо. И вот те ситуации, которые у меня сейчас в голове, да, это прям вот ряд ситуаций, да, когда, допустим, там несправедливый, очень деспотичный, тираничный мужчина, да, подавляет там женщину, а она под ложным пониманием веры считает, что она должна во всем слушаться мужа, но эти ситуации, они взращивают в женщинах, вот в какой-то момент у нее тоже появляется внутренняя позиция: я не позволю вот это делать, потому что это неправильно. И вот то, что мы привыкли к каким-то стереотипам, добрый значит хороший, злой значит плохой, там мягкий человек это значит хороший человек, жесткий человек это значит плохой человек, это все сейчас не работает, вообще не работает. Вскрывают эти ситуации, да. Вскрывают то, что ту иллюзию, в которой мы находились.
А каждое качество служит целому. Это очень важно. Все служит.
Да. И вера, конечно, она очень помогает. Давайте про веру.
Про веру, да.
Пролегла дорожка белая до моей калиточки. Что ж я глупая наделала, порвала все ниточки. вышивала жизнь красивую, будто песню пела, но оборвалась нитка синяя, без него душе темно. Ой, подруженька, кровиночка, не таи на сердце зла, я малиновую ниточку вслед за синей порвала. Порвала надежду белую, следом желтую печаль. Ничего с собой не сделаю, только жизнь не вышью жаль. Отложила пяльца в сторону, нечем шить, ох, тошно мне. Черный цвет угрюмым вороном прижился на полотне. Пламя с болью затаенною вышивку хотел. Ниточкой зеленою светит мне над чернотой. Вера ниточкой зеленою светит мне над чернотой.
Ну что ж, как ни жалко, время нашей передачи совсем-совсем закончилось. И последнее слово автору программы Елены Концевич.
Я бы хотела зачитать высказывание Дэвид Хокинс в книге «Глаз я» описал многолетние исследования, результаты которых показали, что сейчас 87% людей находятся в поле негативных вибраций. Тем не менее, в целом вибрации поля сознания всего человечества быстро растут. Каким же образом это происходит? Он говорит. Один единственный человек, излучающий вибрации оптимизма, который просто живет и никого не судит, гасит негатив 90 тысяч человек. Один единственный человек, проживающий свою жизнь в чистой любви и уважении ко всем прочим живым существам и при этом признающим за другими право быть свободными, гасит негатив 750 тысяч человек. Один единственный человек, живущий энергией просветления, счастья и мира, гасит негатив 10 миллионов человек и... один единственный аватар, ну, то есть божественное существо, которое снисходит, живущее энергией милосердия в мире объединенной дуальности, ну, то есть двойственности, ощущая его единство, целостность мира, гасит негатив 70 миллионов человек. Следовательно, мы можем... сделать что-то для себя и для мира, это таким образом просто стать самому целостным, свободным, счастливым и просветленным.
Да, и поскольку мы русские люди...
Прекрасные слова, да. Поскольку мы русские люди... Давайте все настраиваться на знамя.
Мы будем молиться о том, чтобы у нас в России таких было побольше.
У нас в России, во всех странах, во всем мире, на всем земном шаре.
Вот я бы прямо хотела уточнить. И в этой вселенной. Именно во всем мире.
Во всем мире.
Потому что невозможно. Ни одна страна не может быть счастливой, если другие страны страдают.
Безусловно,
этого не может
безусловно.
Быть.
Безусловно. Наша последняя песня называется «Боже, храни Россию», но это просто про молитву. И мы молимся, конечно, за весь мир, за весь наш земной шар, которому да. Сейчас непросто.
Ну, я как русский человек, кстати, очень переживаю, выживет ли Организация Объединенных Наций или нет. Вот. Мне хочется, чтобы она выжила.
Как там говорит ООН? Кто он?
Давайте вместо заключения.
По привычке зашел в Небровский старый храм по дороге к дому. Человек небольшого роста скромно встал у святой иконы. Он молился по-детски просто, и сквозь мирный гул литургии слышен был его тихий шепот: Боже, храни Россию. Вроде с виду не выделялся, но его нельзя не заметить. Я в душе рыдал и смеялся человеку тому лет 10. И сейчас мне тепло от мысли, сколько правды и скрытой силы в этой детской простой молитве. Боже, храни Россию. На кого мы ее равняли? На загнившие части света, где ни совести, ни морали, но зато чистота в клозетах. Там, где ценят разврат и деньги так, что душу за них губили. Что же можно искать в тех землях для великой святой России? А ведь как прикормить хотели, кинуть кость за свободу нашу, но давно мы уже наелись этой мерзкой зловонной каши. Тех, кто крест от рождения носит, не приманишь гламурной пылью. Кто не злато у неба просит, Боже, храни Россию.
Группа «Время до».
Вот, спасибо, ну, а это были Иван и Елена Галеевы. Ждем вас в гости еще раз. До свидания.
Спасибо.
До свидания. Спасибо большое.
Спасибо большое.